Итак, мы продолжаем изучение книги «Апокалипсис» Иоанна Богослова, и мы уже с вами прошли 6 глав и остановились на 7 главе. И мы говорили о том, что 7 глава, она как бы вклинивается вот весь этот поток информации, связанный с открытием 7 печатей, и она вклинивается после 6 печати, как бы как пауза. И эта пауза, это своего рода прерывание того процесса эсхатологического, который уже пошел после открытия 6 печати. Мы смотрели с вами о том, что очень многие умершие нуждаются в том, чтобы быть отмщенными за их кровь, которая оказалась пролита нечестным путем в результате весьма искаженной и нечестивой проповеди, место, которое велась на протяжении всей этой истории и подменила собой истинную проповедь Евангелия, которую, в общем-то, повелел вести Иисус своим ученикам. И именно поэтому эти 7 печатей, они как бы раскрывают, вскрывают те проблемы, которые возникли в результате отступления церкви именно в области проповеди Евангелия по всему миру. Но тем не менее мы видим, точно так же, как исследовав 7 церквей, мы видим, что в каждом и этом историческом периоде присутствует тот верный остаток. Те люди, которые не преклонили колено свои перед идолопоклонством и не ушли, не отступили от истины Божьей. И поэтому начинается вот этот процесс излития эсхатологических событий, начинается уже, показывает нам автор в 6 главе, начиная с 14 стиха, движение процесса пришествия Иисуса, естественно, при котором все подвергается разрушению, как говорит Петр об этом в своем послании, о том, что при пришествии земля и все дела на ней сгорят, но Господь останавливает и говорит: «Не делайте вреда ни морю, ни земле, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога живого». 7 глава, 3 текст. И мы говорили с вами о том, что это все действие, оно аналогично тому, что происходило в Иерусалиме, как это видел пророк Иезекииль в 9 главе своей книги, когда Иезекииль видел эти все события с небесной перспективы, то есть с перспективы духовной, когда он увидел 6 ангелов с губительным оружием, а среди них один с прибором писца. И этому с прибором писца было дано конкретное указание поставить прежде знак на всех тех, кто не участвовал в мерзостях Иерусалима. Причем в контексте, если мы читаем, вся 8 глава книги Иезекииля именно описывает нам причины, почему, собственно, Бог удаляется из святилища. Она показывает, как все высокопоставленные лица в Иудее занимаются идолопоклонством и даже показывает, как они оскверняют святилище, занимаясь поклонением солнцем прямо возле жертвенника, поставив туда прямо-таки идол. И все это как раз вызывает гнев Божий и побуждает его уйти. Но прежде чем он подвергает город разрушению, он хочет уберечь тех, кто не участвует в идолопоклонстве, кто не поклоняется солнцу, кто остается верным Господу. И точно такие же события, судя по всему, происходят и здесь. Под конец шестой печати происходит остановка. Мы говорили, что шестая печать и события при начале этой печати, они очень удивительным образом совпадают с теми природными катаклизмами, которые случились в конце 18-го, начале 19 века. И эти природные катаклизмы, они, в общем-то, побудили очень многих людей, искренних христиан, начать задумываться о смысле жизни, о вечной жизни. И в начале 19 века по всему миру начинается религиозное пробуждение. Если раньше как католицизм, так и первая волна протестантизма, даже если взять Лютера, все это было очень сильно связано с определенными, как говорится, политическими мотивами. По сути дела, Евангелие, оно не проповедовалось. Мир оставался, как говорится, в своих политических рамках. Ну, за исключением, конечно, католических миссионеров, которые ездили особенно по Латинской Америке, покоряя католической церкви индейцев. Фактически никакой нормальной работы по именно проповеди Христа вообще в мире не проводилось. Вот эта реформация, она затрагивала церковь изнутри. События, которые происходили на рубеже 18-19 века, они побудили многих христиан выйти за рамки своих канонических территорий, традиционных территорий, и так и начать выполнение великого евангельского поручения. Миссионеры начали направляться в Африку, начали направляться в Индию, созданы были международные библейские общества, где Библии начали переводиться на языки народов мира. Именно тогда император Александр I, который был известен набожностью, христианством, он, в общем-то, определенным образом способствовал и поддерживал проект перевода Библии на современный русский язык, и при нем было открыто международное библейское общество. После, конечно, его смерти, после восстания декабристов, Николай I всю эту работу, как говорится, свернул. Но все это, все эти факты, они свидетельствуют о том, что после пятой печати, когда фактически вот это вот мы видели, смерть и ад, и все. После пятой печати начинается постепенное выравнивание событий, подъем, который как раз заканчивается этим запечатлением. Кто же запечатлен? Запечатлены были 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И дальше идет перечисление. Из каждого колена по 12 тысяч. Эти тексты с 5 по 8 вызывают много интересных дискуссий, в частности, в христианстве. Так, например, определенные богословы не видят здесь колена Данова. И на этом основании есть комментаторы, которые, например, говорят о том, что антихристом будет еврей из колена Данова. Ну, сам текст, конечно, имеет здесь одну такую интересную деталь. Если мы посмотрим, действительно, перечислены все колена Израилевы, но интересно то, что у нас одно колено перечислено дважды. В стихе 6 у нас есть колено Манассиина, в то время как в стихе 8 у нас встречается колено Иосифова. И здесь явно есть, скорее всего, текстологическая проблема, потому что колено Иосифова уже включает в себя как Ефрема, так и Манассию. И здесь мы как раз не видим колена Ефремова, но видим колено Иосифова и колено Манассиина. То есть, скорее всего, явно Иоанн, мы не знаем точно, что там конкретно происходит с текстом. Может быть, были какие-то проблемы при переписке. Я не хочу затрагивать эту сложную и серьезную науку, текстологию Нового Завета, но хочу показать и обратить наше внимание на другой факт, на другую проблему. Буквальные ли это 144 тысячи? Потому что есть сегодня такие понимания, что 144 тысячи – это буквальное число. Ну и, соответственно, есть такие вероучения, согласно которым это число уже закрыто, и это особая группа, которая только имеет право принимать вечерю Господню, ну и нечто подобное. Что ж, давайте обратим внимание на это число и на эту проблему. Первое, что мы видим, у нас эти число 144 тысячи встречается дважды. Второй раз оно встречается в 14 главе книги Откровения. Эти 144 тысячи, на челах у которых начертано имя Отца, Бога Отца, они поют новую песнь перед престолом, перед четырьмя животными и с 24 старцами. То есть видим мы здесь явную ссылку на ту часть книги Откровения, которую мы с вами разбираем. Но дальше написано, что эти 144 тысячи не осквернились женами, ибо они девственники. Понимаете, это первая проблема. Если понимать это число буквально, это означает, что в это число входят только молодые, может быть, и не молодые мужчины, которые ни разу не бывали в браке и не имели никаких интимных связей. Что-то маловероятно кажется подобный вывод, но если мы действительно настаиваем на буквальности, то к такому выводу следует сразу нам прийти. Но даже если мы это примем и настоим на этом, то у нас возникает вторая проблема. Вторая проблема – мы тогда должны буквально принять, что эти 144 тысячи действительно должны быть из 12 колен Израилевых. И здесь возникает уже намного более серьезная проблема. Если 144 тысячи мужчин, которые не вступали ни разу в брак и в половые связи, может быть, по всему миру отыскать можно, то по 12 тысяч из каждого колена Израилева тут возникает очень серьезная проблема. Ну, из колена Иудина 12 тысяч найти, пожалуй, будет можно. Я даже попробую рискнуть поискать 12 тысяч из колена Левина. Хотя это уже намного сложнее. К колену Левину относятся еврейские фамилии, в частности, Коэн или Коган, и еврейские фамилии типа Левий, Левицкий и так далее, и так далее. Левин, в общем, однокоренные с этим. Но опять же тут возникает проблема, чтобы найти чистых представителей из этого колена, это тоже нужно предположить, что эти люди с такими фамилиями женились исключительно на протяжении всех как минимум 2000 лет. Они должны были жениться и выходить замуж исключительно из колена Левина, что уже сразу затрудняет, видите, создает такую социологическую трудность. Мы знаем, что в рамках древнего Израиля, когда земля была разделена между коленами, это было возможно. В рамках диаспоры это очень-очень трудно достичь. И только в очень ортодоксальных иудейских кругах, в основном сефардских евреев, если человек встречается с фамилией Коэн, то в основном ученые считают, что этот человек, действительно эта фамилия, она чисто сохранила свое левитское происхождение, потому что там очень сильно именно следят за тем и не выходят замуж и не женятся на сторону. Что же касается остальных 10 колен, то здесь возникает абсолютно неразрешимая проблема. Дело в том, что согласно тому, что у нас записано в книге царств, 4 царств, 17 глава и 18 текст, мы считаем, что Господь сильно на израильтян прогневался и отверг их от лица своего, и не осталось никого, кроме одного колена Израиля. Нам объясняется, что произошло. Я не буду читать всю эту главу для того, чтобы полностью понять историю. Я лишь выборочно прочитаю. Написано: «Господь отверг Израиля», 23 текст, «от лица своего, как говорил через рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и находится до сего дня». Об этом пишет 4 царств. Предположительно, автор этих книг, компилятором этих книг является пророк Иеремия. То есть можете себе представить, что сей день, согласно тому, когда жил Иеремия, это не дальше, чем 585 год до нашей эры. Ну а что дальше с этими людьми, с этими коленами произошло? Очень трудно судить. Опять же, в чем проблема? Почему колено Иудина выжило, а 10 колен Израилевых нет? Мы знаем, что когда после Соломона при царе Раваме, его сыне, разделился Израиль на Иудею Южную, ну там еще немножко колено Вениаминова, да, и часть колена Левиного, и на Северный Израиль, возглавляемый в коленом Ефремовым, то Северный Израиль занимался идолопоклонством и отступил от Бога. В результате чего Бог допустил, чтобы ассирийский царь завоевал Самарию, столицу этого Израиля, и переселил их всех в плен. Естественно, будучи язычниками, уже фактически во многих поколениях, у 10 колен не было никаких тормозов, которые бы могли сдержать ассимиляцию. То есть фактически эти колена, они растворились среди местного населения Северной Ассирии, ну и сейчас очень трудно что-то о них такое конкретное сказать. То там, то здесь всякие исследователи находят какие-то остатки израильской культуры среди каких-то племен западного Афганистана или северного Ирана или даже Узбекистана. Но все это очень туманно, даже если это и так. Те племена, которые что-то такое сохранили, они сегодня мусульмане. То есть мы видим, что явно буквально это пророчество исполнить невозможно. В чем же ответ? Ответ вот в чем. Мы с вами начали читать 5 главу книги Откровения и увидели, что там 24 старца поют очень интересную песнь. Написано в 9 тексте, что кровью своей ты искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Что это означает? Это означает, что эти 24 старца, которые как бы являются 2 свидетелями за каждое колено Израилева, они интернационализировались. Несмотря на то, что если мы даже считаем, что эти люди были воскресли по воскресении Иисуса, тем не менее, будучи иудеями, они на сегодняшний день на небе перед престолом Бога и Агнца представляют весь мир. 12 колен по 12 тысяч – это тоже символическое число. Мы в начале наших передач говорили о том, что есть 2 фундаментальных числа в Библии – 3 и 4. И мы говорили с вами о том, что 3, умноженное на 4, 12, является числом завета. И здесь перед нами представлено как раз совершенное число завета. 12 на 12 и еще на 1000. Вот почему ни единицей больше и ни единицей меньше. Потому что туда входят все. Да, туда входит Израиль тоже. Остаток верный из во всех народов есть. И написано, что в книге пророка Озии, 3 глава, что взыщут Господа своего и царя Давида своего. То есть народ израильский тоже придет к Господу, об этом говорит и Павел. Но что сегодня представляет народ израильский? Если сегодня вы приедете в Израиль, то само название жителей Израиля сегодня на иврите «егуди», что означает «иудей». Сегодня, если кто-то, бывают иногда такие, как говорится, комики, которые ходят там, особенно по разным христианским церквам, и начинают о себе заявлять: «Я вот сын там раввина из колена Данова». Но они ходят только по христианским церквам, где люди, не евреи, меньше всего понимают там. Кто-то мне один сказал, что он вообще из колена Манассиного. Вот. Ну, в синагогу они не появляются, потому что их просто насмех поднимут за такое. Кто же остальные эти колена Израилевы? А нам ответ дается в 9 тексте. Это великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен, народов и языков. Ибо написано в послании Галатам, что всякий верующий в Иисуса через усыновление становится детем Авраама. Да, колено Иудина здесь есть, колено Левиина здесь есть. Но все остальные колена, которых уже буквально нет, они представлены разными народами, племенами, языками в единую семью Божьего остатка. И эту семью, этих людей Господь желает сохранить, сберечь перед тем, как развернутся события последних дней, как эта земля предастся разрушению. И когда заканчивается этот процесс, снимается седьмая печать и безмолвие, молчание. Единственный хороший текст, который говорит о молчании, находится в книге Йова, где Йов, увидевший и познавший праведность и правду Божью, говорит: «А теперь я полагаю палец на уста свои». Вот так и здесь. Вся земля убеждается в праведности Божьей. В другом параллельном месте идет провозглашение: «Праведны и истинны твои пути». И когда Богу уже нечего сказать поперек, вся земля молчит. Молчит, кто в благоговении, а кто в страхе.